Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях отец Александр Сандарев, настоятель храма в честь святого Георгия Победоносца, ведущий евангельских чтений в храме Вознесения Господня. А я напоминаю, что в эфире православного радио «Воскресение» беседы о вечном. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня предлагаю поговорить на такую тему: возможно ли покаяние без исповеди? Тема и вопрос.
Ну, видите, это вообще покаяние всегда предшествует. Исповедь – это некоторый плод покаяния, когда человек уже что-то сформулировал, некоторый итог, к чему стремится. Когда человек видит направление жизни, видит жизнь по-другому, и исповедь – это есть признание, что вот было не так, жил не так, не в ту сторону двигался. И в силу этого покаяние, оно предшествует. И покаяние переводится как изменение ума, мы уже, наверное, все это знают. То, как человек смотрит на себя, на какие-то проблемы, на свою историю, на свой путь, как он смотрит. И в соответствии с тем, как он смотрит, он пытается изменить, грубо говоря, курс своей жизни. Вот корабль плывет, человек – это тоже такой очень большой груженный корабль. И вот этот корабль плывет и плывет курсом. И резко взять его и поменять практически невозможно. И вот он плывет, и все не туда плывет. И нужно набраться сил, ресурсов, понимания. Еще команда же есть. И вот команде нужно вот капитан, сознание, да, понял, мы плывем не туда. Дает там первый, там кто там, боцман, там лоцман, кто там есть. Первый матрос, второй матрос, третий матрос там. Он отдает приказание развернуть корабль, а корабль еще раз большой, там, чтобы развернуть, нужно привести столько движений, столько. И пока они все среагируют, пока они все поймут, начнут разворачиваться. И вот он начинает корабль разворачиваться, когда он развернулся, вроде бы, а его раз как маятник опять туда мотнуло, в другую сторону. И он снова, опять не туда занесло, опять разворачивается. И вот такое вот колебательное движение, пока человек не выстроит нужный курс. Вот. Исповедь в данном случае – это признание за собой, что ты плыл не туда. В твоей жизни были глобальные ошибки. И вот эти глобальные ошибки нужно исправлять. Чтобы их исправлять, нужно признаться. Признаться перед собой, перед Богом. И что-то сделать такое, чтобы, ну вот, поступок изменить. Вот Иоанн Креститель, когда к нему приходили с покаянием, исповедовали грехи свои, да? Вот он говорит: покайтесь, принесите достойный плод покаяния. И говорил каждому, какой плод принести. Мытарям говорил воинам, ну, самые простые вещи, говорил царю Ироду, как ему нужно покаяться, говорил книжникам, фарисеям, как им нужно покаяться. И вот они, покаявшись, признавшись себе в том, что двигались не туда, после этого могут начать отдавать приказания. Вот. И поэтому покаяние без исповеди. Здесь понимаете, в чем дело? Исповедь это же является системой, то есть она находится в системе аскетического делания внутри церкви. Исповедь. И то, как все складывалось исторически, если исторически разобрать, мы увидим, что было по-разному. Вначале мы видим, что не было таинства исповеди. Было покаяние перед крещением. Потом люди крестились и жили в церкви. И как такового еще таинства исповеди, вот то, как мы привыкли сейчас многие, не было. Вот. Раз покаявшись, раз крестившись, предполагалось, что человек становится святым. Он же со Христом живет, он ходит и причащается. Но потом происходили некоторые отпадения, особенно когда начинались гонения, и человек не справлялся. Или когда он увлекался миром сим, или какие-то блудные грехи совершал, вот как, что-то такое серьезное. Вот он приходил и говорил: что мне делать? Его отлучали, там была покаянная дисциплина. Ну, там были очень такие серьезные отношения. На 15 лет отлучали, например, за что-то, за прелюбодеяние. На 15 лет человек отлучался и не причащался. Ну, такие в некоторых поместных церквях были такие сроки и так далее. И поэтому вот эта дисциплина покаяния, покаянная дисциплина существовала, она предполагала, что человек изменился после крещения. А постепенно, постепенно, постепенно складывалась такая ситуация, что происходило, ну, такое смещение, снижение, что ли, такого вот уровня церковной жизни, что ли, уровня нравственности. Ну, чем больше народу приходит в церковь, чем более массовой становится церковь, тем, ну, меньше спрос людей.
А можно сказать, что меньше запретов? То есть такое наказание, например, 15 лет, могло сократиться до 5, например, лет?
Ну, там, я не помню, чтобы где-то было 5 лет. В правилах покаянных, по-моему, 15. Ну, в разных церквях по-разному могло быть. И тут сейчас сложно говорить, могло ли вот так сознательно. Вообще все эти сроки, это же просто для подчеркивания вот такой строгости в отношении к человеку, чтобы человек осознал всю строгость. Если человек строго к чему-то подходит, ему легче удержаться от греха. Вот легче жить вот в таком страхе Божьем, так скажем. Такая логика была. Если мы говорим о массовом христианстве, каким стало после Константина, после того, как не было гонений больше на христиан, после этого вот стали относиться к церкви по-другому. То есть уже барьер церковь в виде гонений преодолевать не надо. Человек входит в церковь, и более того, входя в церковь, он может сделать в церкви карьеру, он может приблизиться к императорскому двору, вот, он может найти работу в церкви. Ну, это вот советское время, мы вот можем сейчас тоже увидеть, в советское время было одно отношение к церкви, и человек, который крестился, например, в некоторых ситуациях он мог потерять работу. Его могли исключить из института, всяко было, конечно. Вот. А потом, когда в 90-е годы все разрешили, все пошли креститься. Было модно, там, даже говорили, модно идти в церковь. А потом снова такой небольшой откат. И поэтому вот эта вот церковь в социальном измерении, это одна ситуация, да? И вот исповедь, она имеет такое социальное измерение в церкви. То есть что это значит? Это значит, что человек, приходя в церковь, и когда он совершает, вот, участвует в обряде исповеди, он присоединяется к церкви, воссоединяется с ней. Изначально логика такая была. Я через исповедь воссоединяюсь с церковью, могу причащаться. Есть молитва такая: «Прими и соедини». Вот. А покаяние подразумевает изменение, реальное изменение человека. Как он изменился? В сознании, в чувствах, в своей воле. Как он изменился? Покаяние это подразумевает. А исповедь подразумевает такой чуть ли не юридический акт. Взял и присоединился. Понимаете, да? А потом, когда люди стали редко причащаться раз в год, что стало происходить? То, что исповедь стала формальной. Ты должен пройти исповедь, получить покаянную грамоту. Это до революции было. И большинство людей, большое количество людей приходили за справками в церковь, чтобы получить покаянную справку, чтобы отнести на работу. Вот такое было. Покаянная грамота называлась. То, что он прошел исповедь. То есть много, что мы видим, каких-то вещей, которые имеют такое временное социальное измерение. В древней церкви так было. Потом немножко по-другому началось. А вообще вначале была публичная исповедь еще. А потом публичную исповедь запретили. Стала только тайная исповедь, только одному священнику. А до этого исповедовались общине. Понимаете, как было? Было по-разному.
То есть человек вставал перед людьми, да, напротив, и говорил, в чем он согрешил.
Да. А потом это запретили, эту практику, потому что многие, которые узнавали, ах, вот как можно грешить.
А узнавали новые виды грехов.
Ну, например, в том числе, могли новые виды грехов. Или человек не был готов понести какую-то тяжесть греха. Не все способны что-то понести. Вот один человек совершил грех, а другой его не совершал, он еще юный. Вообще еще, ну, для молодости свойственен категоризм, такой максимализм, категоричность свойственна для молодости. И когда он узнает, что кто-то, например, такой-то грех совершил, то что делать? Как это эмоциональное напряжение снизить? А если еще грехи связаны, например, вот все люди всегда были грешны, с изменами, как быть с этим? Например, это разные семьи, разные. И уже если это публично было, какие-то вещи озвучены, обратно уже не, что называется, на тормозах не спустить, да? Иногда какие-то вещи можно где-то было глаза приподзакрыть, где-то там на...
Когда это всему народу говоришь.
Когда это публичную плоскость переходит, уже все. И поэтому появилась тайная исповедь где-то к 3-4 веку. Тайная исповедь – это когда вот тайна исповеди, что вот человек исповедуется священнику, священник не имеет права нигде об этом выносить никуда, не имеет права, это грех клятва преступления считается. Ну, то есть вот оно постепенно исповедь набирает вот современное измерение. А если мы возьмем монашескую исповедь, то, что мы видим у Авы Дорофея, в поучениях Авы Дорофея, мы видим, что там люди помыслы исповедовали. Это уже другая совсем исповедь, исповедь помыслов. То есть пытались исповедать мельчайшие нарушения греха, мельчайшие поползновения. Это совсем другая вещь. Это можно исповедоваться только тогда, когда рядом вы живете друг с другом. Это другая совсем ситуация. Как найти, где найти того, с кем можно говорить о помыслах. Вообще совсем другая ситуация, да? Вот. То есть, видите, происходит изменение. Исповедь как некоторая такая внешняя вещь, а покаяние внутреннее.
Батюшка, я такое размышление, что исповедь – это разовое мероприятие, но говорят таким простым и понятным языком, что вот, например, завтра праздник, ну это, к примеру, завтра праздник Рождества Пресвятой Богородицы, человек идет, исповедуется. В чем он вот недавно согрешил, да, или какой-то грех вспомнит. А покаяние – это путь длиною всю жизнь.
Ну да, конечно, так тоже можно считать. Покаяние, видите, это внутреннее делание, изменение ума. Сам по себе ум – это что? Вот есть разные, конечно, определения, что такое ум, да, но если мы возьмем церковное понимание ума, нус – это дух, который связан с Богом, это связан с духом твоим. Это духовное измерение, то есть увидеть свой путь сокровенный, увидеть себя в Боге, вот цель покаяния, увидеть себя в Боге, дойти до этого сокровенного знания о себе, как апостол Павел пишет, никто не знает человека, кроме духа, живущего в нем. Такое есть, вот у него мысль такая есть у апостола Павла, что мы сами даже себя в чем-то не знаем, Бог ближе к нам, чем мы сами к себе. И вот встреча с Богом внутри себя, внутри своего сердца, внутри своего ума – это и есть цель покаяния. Поэтому покаяние духовно, в этом смысле покаяние благодатно, что оно бывает именно как дар Божий. В другом месте в Евангелии сказано: «Не вы меня избрали, я вас избрал». Иисус говорит ученикам: «Не вы меня избрали, я вас избрал». Это есть как это происходит? Через покаяние. Через покаяние.
Батюшка, а можно сказать, что покаяние – это чувство недовольства собой и желание изменить себя?
В том числе, можно и так сказать. И недовольство собой, и гнев на свой грех, можно сказать.
Все-таки это осознание греховной сущности.
Смотрите, здесь много можно разных найти таких словосочетаний, которые подходят под эту категорию. И чувство недовольства, и правильные эмоции можно написать, и такое вот рациональное здесь есть, когда человек рационально смотрит на свою жизнь и исследует ее, смотрит заповеди Божии, размышляет над ними и вспоминает, что у него было. И когда он вспоминает, может он содрогнуться от ужаса своего несоответствия заповедям, например, да? Это тоже покаяние, тоже, можно сказать, является... То есть покаяние, понимаете, это очень пространство, это такое пространство, в котором человек пытается что-то изменить внутри себя. И здесь вот эта точка – это самосознание, безусловно. Самосознание, когда человек начинает, обращаясь к Богу, обращаясь с чувством, обращаясь к Богу, обращаясь к словам Священного Писания, в данном случае заповедям, словам самого Христа, обращаясь к этому, вот, открывает в себе некоторое несоответствие своей жизни вот с этим. И когда он открывает это несоответствие, возникает вот этот диссонанс внутренний. И когда возникает диссонанс, возникает решимость это исправить. И вот эта решимость, это тоже чувство, это можно назвать верой, можно назвать надеждой, что человек может себя исправить. И в любом случае это стремление, на языке научном можно назвать интенцией, такое направленность сознания на какую-то тему, на какой-то смысл. И вот когда сознание направлено, потихонечку может к этому подстроиться и вся жизнь. Но еще раз, корабль сложно сразу развернуть. Вспомните эту метафору с этими матросами. А еще матросы бывают глухими. А еще бывает, что подтопил корабль, и где-то там проводка барахлит. Ты отдаешь команду, а он не слышит. То есть понимаете, как сложно порой корабль развернуть. Сознание даже поняло, что нужно, но вот не может развернуть корабль. У человека зависимость какая-нибудь, например, алкогольная, корабль не туда плывет, в никуда вообще несется. И, вот, и разум кричит: не туда, не хочу, доброе, чего хочу, не делаю, говорит апостол. Сознание кричит: не туда, не туда, а все тело, наработанные чувства, эмоции, просто воля, оно не справляется. И поэтому путь покаяния долог. В Священном Писании есть этапы. Вот первый псалом говорит об этапах покаяния разных.
Надо почитать. Отец Александр, мы знаем, что без покаяния невозможно приблизиться к Богу. Покаяние начинается с осознания своего положения, со своих грехов, то есть осознания себя. Но что делать в том случае, когда грехи осознаются только умом, а сердцем нет?
То есть, я говорю, команды нет.
Сердце не потрясаются, не потрясаются.
А как нужно это сделать, чтобы команда? Ну, чтобы команда была, да?
Ну, я говорю тут более про холодность сердца. Когда человек сильно, вот знаете, таких сильно умных людей, они, да, я такой, но чтобы вот как-то сокрушенным это признать, они даже не могут себе, не то что на исповеди.
Ну, можно по-разному уже к сердцу обращаться. То есть он умом понимает рационально, а до сердца, до чувств, до чувственной стороны, там, где есть вот эта сила, сердце дает силу. И в организме сердце дает силу, кровь доносится до органов, происходит окисление, происходит действие. Вот. И сердце дает силу. И поэтому, а ум может наложить вето. Ум как бы дает сигнал. И вот сигнал не доходит до сердца. Что делать, когда сигнал не доходит до сердца? Биться, стараться. Искать пути, налаживать новые связи.
Молиться.
Ну, в том числе и молиться, конечно. Вот, молиться в данном случае, смотрите, покаяние начинается, вот если первый псалом взять, в том, чтобы узнать закон. Если человек не знает закон, не размышляет о нем, покаяние никогда не начнется. И поэтому иногда человек думает, что он что-то знает, но на самом деле он не знает, потому что он не изучал, не читал. Вот спроси, вот сейчас даже у радиослушателей спросить, знают ли они полностью, как звучит первая заповедь, как она звучит в Библии, почти никто не назовет. Проверьте себя, как звучит первая заповедь. И вот получается, никто не знает. Я и проверял. Вот с простых вещей начинается все. И поэтому и люди не могут покаяться, потому что не знают даже первую заповедь, как она звучит в Библии. А первое звучит...
Я Господь Бог твой.
Полностью сможете назвать?
Я Господь Бог твой, и нет
вот, видите,
других, кроме меня.
Вот, не полностью.
Не полностью.
Да, потому что там звучит в Библии: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Как? Это первая заповедь. Заповедь о свободе.
И вспомнили совместно,
да? Да. Нет, вы понимаете, большинство православных не живут так, что пользуются 10 заповедями.
Не такой у нас тест сейчас был.
И к исповеди не готовится, да. Вот. В этом проблема. То есть первое покаяние начинается с того, что человек знает заповеди, узнает их и размышляет о них. Первый псалом, и в законе его, воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. То есть знает закон, волю свою погружает и размышляет
продолжает размышлять, а как я закон исполняю, что для меня закон значит, а как мне дальше жить?
Отец Александр, а что делать, если исповедь становится привычкой и проходит формально, когда ты идешь, потому что просто надо исповедоваться, а не потому что что-то тебя тревожит? И иногда
заповеди.
Заповеди и осознавать грехи? Или вот чтобы это все-таки...
Человек, когда исповедь становится формально, это значит, человек забыл 10 заповедей, правила.
А если он скажет, нет, я помню просто это все?
Как процитирует, если человек процитирует, как правило, вот кто так по себе продумал, пускай тут же назовет, прочитает 10 заповедей наизусть, от начала до конца. Как только он их прочитал, пускай вспомнит заповедь, которую дал Христос в Евангелии. И как только он начнет их сравнивать между собой, у него снова исповедь будет нормально. Просто видите, каждому нужна своя мера исповеди.
Это как?
Ну, это зависит от напряженной жизни человека, от его устроения, насколько у него вот такая есть потребность постоянно в себе копаться. Есть разные люди.
Постоянно в себе копаться, как вы сказали, то есть заниматься непрерывным самоанализом, это же вредно для человека.
Ну, кому-то вредно, кому-то нет. Для кого-то нужно постоянно вот такая работа. Ему очень сложно не заниматься этим. А кому-то раз в год надо. Поэтому у меня на приходе есть те, которые приходят на исповедь раз в год, раз в 3 месяца, раз в месяц. А кто-то вообще каждый день ходит. Ну, как каждый день? Как служба, так и приходят, есть такие. И мучаются, и спрашивают, и с разных сторон, и объясняешь. Всякие есть люди. Все индивидуально.
А можно ли там несколько раз в неделю исповедоваться?
Ну почему нельзя, если человек не может себе разобраться, где грех, где не грех?
А это получается больше беседа со священником, а не исповедь?
Почему? Это именно как исповедь. Человек понимает, что он постоянно где-то ошибается, постоянно влипает в какие-то отношения, постоянно у него какая-то вот такая вот происходит зависимость. Вот, например, зависимые и созависимые люди... Им прямо постоянно нужно. Они не могут, если справиться с этой зависимостью, созависимостью, им постоянно нужна исповедь. Исповедь помогает им держать, что называется, нос по ветру, не оступаться. В этом плане я даже поддерживаю таких людей, которые постоянно исповедуются. Вот. Но здесь больше идет про то, что они исповедуются и в чувствах в том числе, и в помыслах, и они себя пытаются... Они просто знают, как, что их... Помысел и поступок, насколько дистанция мала между помыслом и поступком. А бывает у человека помыслы, а поступков, как бы вот помыслы происходят у него, ну, как бы...
Есть идея, да, какая-то,
да,
но он
есть,
ее себе...
Есть это, как что называется, гороха, и отскочил.
Пресекается.
Это нормальные ситуации, да. Есть люди, которые вообще живут более-менее такой стабильной, простой жизнью. Простые люди, добрые, цельные, бывают такие... устроения душевные, ну им вообще, может быть, когда кому-то и годами, может быть, не нужна исповедь, бывает и так, всяко бывает.
Живут в гармонии с собой, но не забывают,
смысле,
да.
Да,
ходить
в
храм.
В каком-то смысле, да, в гармонии вот они такие вот были созданы, ну как бы вот людьми, Богом, вот как бы вот такие они по природе своей, что они не нуждаются в таком самоанализе постоянном. Ну и пускай ходят, причащаются, служат Богу. Такие вот есть люди. Здесь индивидуально очень. Вообще исповедь – индивидуальный процесс. И про нее вот так вот очень говорить общо, очень сложно. Потому что я наговорил какие-то вещи, а для кого-то это может быть не полезно. В том плане, что он, ну вообще простой человек, ему...
Сложно понять.
Не то, что сложно понять, для него это не подходит, может быть. И бывают такие вещи, что вот, например, есть книга Феофана Затворника, называется «Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться?». Многие ее очень любят, но она очень в этом плане опасна. В том плане, что она написана была на конкретные темы для конкретных, как правило, женщин, насколько я знаю. И вот он, то есть у человека есть конкретный запрос, какие-то вопросы, он ей отвечает, вот, на ее ситуацию. А человек, читая книгу со своей ситуацией, думает, что это к нему относится, а к нему это относится, ну вот надо делить на 10, например.
На 5% из 100.
Ну, например, да. И получается, что многие вещи, которые были написаны по ситуативно для кого-то, они могут не подойти. Но поскольку они были написаны очень таким лаконичным, таким красивым и удачным языком, я бы сказал, они понятно написаны, они стали популярны. А когда стали популярны, люди стали их читать и прилагать себе. А проблема исповеди очень индивидуальна. Очень индивидуально, если мы говорим о том, чтобы исповедь помогала человеку как-то изменяться. Если это формальный процесс, как чаще всего происходит, вот человеку надо исповедоваться, чтобы причаститься. Ну, это вообще, конечно, безумие, которое творится сплошь и рядом, что люди исповедуются, чтобы причаститься. Это как раз-таки следствие той дореволюционной эпохи, когда причащались, чтобы получить бумажку, и исповедались, чтобы получить бумажку, что они в церкви и шли на работу. И причащались раз в год. Это следствие той эпохи.
До сих пор идет.
И до сих пор эта инерция тянется. Инерция тянется. А исповедь и причастие, то есть причастие нужно для покаяния. Исповедь нужна, чтобы, еще раз как бы завершим, исповедь нужна, чтобы какие-то вещи, ну, грубо говоря, запротоколировать вместе, в данном случае со священником, запротоколировать как некоторую точку отсчета. А когда именно запротоколировать в таком сознательном состоянии, а когда это становится просто формально, и таких протоколов миллион у человека, то есть каждый раз он протоколирует, а ему это не надо, ну понятно, что это происходит профанация, и поэтому это не является душеполезным. Вот.
Отец Александр, тема действительно очень интересная. Я предлагаю в следующий раз продолжить, потому что не все вопросы, которые были у меня, я вам задала. И добрые слова всем слушателям по традиции.
Да, дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.
Напомню, что в эфире православного радио «Воскресенье» мы беседовали с отцом Александром Сандаревым, настоятелем храма в честь святого Георгия Победоносца Уральской столицы. А с вами была Виктория Кауган, прозвучала программа «Беседы о вечном». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».